Знаете, первое, так хочу передать привет. Мы вчера были с нашей командой, с Маханаимом, были сестрами в Барышской колонии, 63-я, это женская колония, она единственная в Украине женская колония, которая имеет туп барак там, и, в общем, она, если брать вот там, где человек находится в физическом состоянии, это самая сложная зона. Мы когда-то говорили о том, что мы еще посещали 45-ю мужскую инвалидную, она единственная в Украине. Вот это похожая женская, женская колония. И эти женщины, они огромный передавали привет, они смотрят наши служения, ну, не в онлайне, они смотрят их на дисках, они переписываются, сестры, братья посещают ее, и вчера чудным образом просто Бог поддержал и давал свое устройство. Мы смогли не просто провести евангелизацию, мы смогли и молиться за этих женщин, и еще дал Бог благодать, что мы смогли каждой женщине, находящейся в этой колонии, вручить подарок. Там это были наборы гигиенические, и абсолютно каждую женщину, то есть как бы, ну, никого не обошли стороной. И было, знаете, они благодарили даже не так за подарки, как вот за то слово ободрения, за ту надежду, которую привозят братья и сестры, привозит церковь там, в их лицах, эту надежду для тех людей, что, ну, это еще не конец, что, ну, Бог, Он по-прежнему любит их. Евангелие от Луки, знаете, вот это так последнее время, последние недели. Никогда, знаете, я помню, у нас был, когда этот немец был в гостях, и он говорил тут слово о том, чтобы мы облеклись за все оружие Божие, чтобы могли противостоять дьяволу в день зло. И на самом деле ты никогда не знаешь, когда этот день придет. Его нету в календаре. В календаре есть красным выделенные дни, есть праздничные дни. Но я не знаю, у кого есть календарик, где отмечены злые дни. И если бы мы знали в этом календарике, мы бы как-то хотя бы за пару дней уже начали бы группироваться, ну, что-то бы начинали делать. Ну, нету таких календариков. И просто в один момент и все меняется. И мы так поехали и с семьей, и там еще с членами нашей церкви, там братья были, сестры, поехали в отпуск. И буквально второй день, первая утрата, наш друг, он переходит в вечность. Он был членом Душпастырской рады тюремного служения. И знаете, как-то и отдых уже как-то пошел не так. Там еще пару дней, знаете, у меня старший брат переходит в вечность. И мы просто забежали в номер переодеться, там была своя программа. И тут все уже пошло не так. Знаете, мы даже вчера выезжали в зону, у меня одноклассника убили. И получается в это же время похорон. И я понимаю, что вот это все говорит сегодня нам, оставшимся тех, кто сегодня в живых, чтобы мы так научились исчислять дни, чтобы приобретать это сердце мудрое. Мудрое сердце, оно дорожит временем. Он делает осознанные шаги. Ты стараешься выбирать правильные пути. Ты ну, не расшвыривайся временем. Если ты понимаешь, что ты что-то делаешь не так, остановись, покайся и просто моли Бога, чтобы дал силы встать на путь правды. Ты никогда не знаешь, как эта жизнь, она может развернуться, и что вслед за тобой пойдет. И, как правило, когда человек уходит вслед за ним, идут его дела. И мы потом однажды, написано так, Павел говорит Коринфянам во втором послании, 5 главой, 10 стихом, что однажды нам всем надлежит предстать пред судилище Христово для того, чтобы каждому получить, соответственно тому, что он делал, живя в теле. Доброе или худое? Хотелось бы где-то показать только доброе, но ответ будем давать за все. Я уже даже понимаю не просто про свое физическое тело, а в теле это в церкви. Что я сегодня делаю в церкви? На что сегодня настроены мои ноги? Куда я сегодня трачу свои силы? Куда я сегодня влаживаю свои финансы? Чьими нуждами я сегодня живу? И очень важно, чтобы наши ноги, они были на путях правды. И однажды, знаете, это слово так уже, ну, не знаю, неделю или две, вот, оно как бы мне напоминает о том, чтобы я пересматривал свою жизнь, чтобы я что-то исправлял, чтобы я где-то больше прилаживал усердие, чтобы я не ослабевал, чтобы, может быть, что-то доброе начатое, чтобы не подумать, что ты уже что-то сделал, а понимать, что ты забываешь все, что было сзади. И от худого отрекайся, доброе просто забудь и продолжай идти дальше. И прилагай максимум усилий, чтобы быть полезным для Царства Божьего. Иисус сегодня тебя и меня нашел и призвал на добрые дела во Христе Иисусе. И Он предназначил нам их исполнять. То есть, найдя нас, Он нам дал задачу, чтобы мы уже не только о себе заботились, но начинали заботиться о других. И когда ученики шли за Иисусом, и они рассуждали, им все было интересно, как же будет тот день, когда вот Он придет, как оно будет. И Иисус начал им говорить, что это 17 глава, я начну с Ноя. И Он говорит, как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. И говорит о том, как было во дни Ноя. Ели, пили, женились, выходили замуж. Знаете, все это происходило до того дня, как Ной вошел в ковчег. И пришел потоп и погубил всех. Знаете, погубил всех, да не всех. Те, кто сошли с Ноем, они остались живы. Они остались в этом ковчеге. Те, кто, знаете, может быть, при жизни, вернее, при стройке ковчега, это было безумие, куда Ной сеял свою жизнь, во что он влаживал финансы, знаете, в бесполезное какое-то судопроизводство, строить какое-то судно, куда он собрался плыть, у него, наверное, уже все. И люди просто наслаждались жизнью. Я думаю, что никто из них не предполагал, что завтра может все пойти совсем по-другому. И он говорит дальше, что так же было и во дни Лота, и та же самая программа, чуть-чуть шире. Ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Знаете, то есть было, ну, я думаю, это было процветание. То есть это просто у людей, ну, вот, видимо, у них была просто налаженная жизнь. Идут стройки, идут свадьбы. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. И опять же не всех. Знаете, не истребил тех, кто вышел с Лотом. Ну, разве что его жена не послушала Бога, обернулась назад и превратилась в соляной столб. Я помню, знаете, уже остановлюсь на этом, как когда-то, когда я только пришел в церковь, и вот эти первые служения двухчасовые, и у нас часы висели задом, ну, сзади, и так всегда было сложно наблюдать время, когда же это, знаете, ну, когда же это закончится. И все выходят, и мне казалось, что все притворяются. Вот все выходят, и, знаете, там, слава Богу, брат, так, аллилуйя все. Знаете, вот это Бог мне ответил, там, а там кто-то ставил нужду, там, благодарю Бога, Бог ответил. И мне гордость не позволяла спросить, как же Бог ответил. Ну что, записку написал. Ну, думаю, ну неужели так врут все, знаете, вот. Ну как Он ответил? Еще утром спрашивал, а тут уже, говорит, ответил. Мы же вместе были, но никто не приходил, никто не отвечал. И знаете, и меня так это мучило. Как же это все? И знаете, и вот с каждым служением всем было все лучше и лучше, а мне все хуже и хуже. Я каждое служение, я его еле досиживал до конца. Это было, ну, невыносимо тяжело. И знаете, мне единственное, мы там, может, чаще молились, наконец, что можно еще было лбом в пол встать, знаете, этот, и где-то прикимарить минут 15, пока все молятся, только так и спасался. И однажды звучит это слово. И проповедник говорит, вспоминайте жену Лота. И рассказывает о том, что когда Бог их выводил, была команда не оборачиваться назад. Но она где-то на полпути решила посмотреть на то место, откуда его Бог выводил. Ну, неизвестно, ее что-то нравилось, ей там что-то к чему-то она привыкла. Но, думаю, раз повернулась, значит, что-то ее там держало в том месте. И вот она превратилась в соляной столб, и этот столб, он до сих пор стоит в Израиле и проповедует всем нам, чтобы мы не оборачивались на тот Содом, откуда его Господь вывел. И вы знаете, я в этой жене Лота увидел себя. И я понял, что Бог, Он всех выводит из того Содома, и мы так все дружно, все реабилитацией оттуда мы выходим. А я поймал себя на мысли, что я все служение, я не слушаю, о чем проповедуют, я не слушаю, о чем поют, я мыслями брожу в том отечестве древнем, откуда Бог меня выводит. И я с каждым служением все больше и больше превращаюсь в этот соляной столб. Хорошо, что не моментально, как жена Лота, а потихоньку, и я понял, в чем чем моя проблема? Почему все выходят насыщенные, а я окаменелый? Потому что я все служение, я не слышу, куда Бог меня выводит, на какую гору. А я смотрю назад, откуда Он меня уже вывел. И я что-то там смаковал, и что-то иногда мне хотелось вернуться на денек. И я принял решение, я буду слушать все, о чем говорят из-за кафедры. Я буду смотреть, я буду сверять, точно ли это так. Знаете, и тогда мое сердце вдруг из каменного стало как губка. Я начал впитывать все. Меня абсолютно не интересовала фамилия и имя проповедника. Но мне не надо было, чтобы к нам приезжали где-то далекие заокеанские гости. Просто выходил брат, который говорил то, что он где-то молился, он где-то достал это со святилища, он читал слово, он еще не начал проповедовать, а меня уже, знаете, у меня уже внутренность менялась, что-то переплавлялось. И вот Бог говорит, Иисус, обращаясь к ученикам, Он говорит, что вот так это все будет происходить вдруг. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее, а кто погубит, тот оживит ее. Сказываю вам, что в ту ночь будут двое на одной постели. Один возьмется, другой оставится. Две будут молоть вместе, одна возьмется, другая оставится. Двое будут на поле, один возьмется, другой оставится. На это сказали ему, где Господи? Знаете, где это все будет происходить? Но ученики просто, они захотели быть одними из тех, которые не останутся, которых заберут. И он же сказал им, где труп, там соберутся и орлы. Я думаю, что вот он как раз рассказывает о том дне и говорит, что никто не знает этот день. Если бы эти двое были на поле, они бы уже с вечера попрощались. Знаешь, завтра, наверное, я ухожу, ты останешься. Спать ложатся, ты останешься, я ухожу. Ни один, ни второй не знали. Ну, ни один, ни там, ни там, никто не знал. Но одни были готовы, чтобы их забрал, а другие были не готовы. И когда он говорит про труп с орлами, понятно, это он просто говорит как примета. Люди легко понимали, что если где-то начала стая орлов там свиваться, значит, там уже есть труп. И вот он говорит о том, что это будет и в наши дни. То есть мы это будем видеть. Знаете, вот что-то будет происходить, и мы будем понимать, что это время, оно уже стало ближе. И когда ты видишь, знаешь, что тебе еще сказать, когда потихоньку твоих одноклассников становится меньше, твоих близких становится меньше. И я думаю, что никто из них, у них не было в календаре этого дня, что вот он будет уходить, но вот так произошло. И сегодня Бог говорит это оставшимся в живых, чтобы мы сегодня бодрствовали о том, чтобы мы наблюдали. И он говорит о том дальше, что у нас есть нужды. И он говорит им, начал говорить им притчу, что всегда должно молиться и не унывать. И приводит в пример, вот что такое неуныние, вот эту вдову, которая, ну, я просто поражаюсь ее настойчивости, когда утром просыпается, одевается, у нее есть нужда, она идет в учреждение, сидит в очереди, стучится, заходит, сидит судья, говорит ей, ну, твой вопрос не буду. Написано, долго не хотел решать ее вопрос. Приходит утро, она просыпается, она обувается, идет в то же учреждение, сидит в той же очереди, заходит в тот же кабинет и с тем же самым текстом, и слышит тот же самый ответ. Приходит следующее утро, она опять одевается, она опять идет в учреждение, с нее уже улыбаются, она идет, она опять занимает очередь. Она наверняка уже, когда заходит в кабинет, уже и не успевает сказать, бо ее нужду уже знают. Безбожный, бессовестный человек, на которого невозможно было никак повлиять, имеющий власть, и по-человечески казалось, его ничто не может сломать, ни страха Божьего, ни стыда человеческого. Но эта вдова, она сломала этого судью. Она его в один день, он сдался, он не выдержал. И он даже сам о себе говорит, пусть я бессовестный, и Бога не боюсь, и меня тут ничем не запугать, ни судом Божьим, ни человеческим. Но так одолела, ну, решу ее вопрос. И знаете, Иисус повернулся к ученикам и сказал им, вы слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит? Но сказываю вам, что пошлет защиту вскоре, но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Знаете, мы хотим решить свой вопрос, мы идем к Нему с нуждой, а Он говорит, слушай, уже ваши ответы, они уже в пути. Ну, Бог уже их ответил. Он ответил на твою и на мою нужду. Мы еще этого не видим. Мы, может быть, как эта вдова, уже, может быть, устали. Но он говорит, слушай, не унывай, не опускай свои руки. Может быть, что-то пошло в жизни не по тому сценарию, как ты планировал, не по тому плану. У тебя были твои, но Божьи пути, они не наши пути. И мысли у нас, знаете, не сходятся. Мы вот так планируем, а Бог вот так. И кто может сделать ровным то, что Бог искривил, или наоборот, если Он предназначил тебе и мне определенный путь для того, чтобы научить тебя и меня доверять Ему, научить тебя и меня бояться Его, ну, в нормальном смысле бояться, бояться своего Бога, и, знаете, приобретать это мудрое сердце. И Павел говорит о том, что сеющий в плоть, от плоти пожнет тление, знаете, в какие-то свои где-то нужды, но сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. И он говорит, что будем делать добро. Говорит, делай добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем. Он говорил это по рассуждению человеческому. Когда ты делаешь добро, ну, мы можем говорить, моя левая рука не знает, что делает правая. Ну, так написано, но я не думаю, что это будет искренно. Знаешь, когда ты весной садишь картошку, я не думаю, что ты не ожидаешь ее осенью выкопать. Как там уже Господь даст? Нет, ждешь. Да, не выкопаешь, тоже скажешь Господу слава, знаете, Бог дал, Бог взял. Но ты ждешь. Но если ты куда-то что-то посеял, ты все равно ждешь, ты терпишь, ты ждешь. Там ранний дождь, поздний, заказываешь. Кто-то борется, кто-то за дождь, чтобы картошка росла, чтобы кто-то, чтобы его не было, бы крышу не накрыл. И так верующие между собой сражаются. А надо молиться просто, Боже, благослови. Он знает, кому какой когда дождь дать. И вот он говорит о том, что мы можем где-то ослабеть. Вот просто не видя того воздаяния. И у меня на памяти вот этот сейчас Пурим, Мардохей. Представьте себе, что такое быть Божьим человеком. Не преклоняться ни перед кем. Быть верным своему Господу. Спасти жизнь царю. Представьте себе, что сегодня кто-то спас жизнь президенту. И вот ты реально знаешь, что ты сегодня ему спас жизнь. Но я бы с утра ждал уже даже не только значок, но... Жил площадь, там, я не знаю, где-то взять, меня, может быть, возьмут. Ну, еще этажи достроить. Ну, ждал бы какую-то благодарность. Представьте себе, если бы Мардохей ее ждал. Он бы, наверное, умер от ожидания. Написано, что надежда, долго не сбывающаяся, она томит сердце. Если бы он это ожидал, пятый день, десятый, но пришел тот день, когда Бог забрал сон у царя. И когда начали листать книгу, слушай, а что сделано тому Мардохею, который жизнь мне спас? Говорит, ничего. И это был ключевой момент. Просто в свое время он пожал то, что он однажды посеял. Но он жил жизнью веры, не ожидая этого воздаяния за то доброе, что он сделал для этого царя. И я понимаю, что мы сегодня во Христе Иисусе, мы призваны на добрые дела, и что бы ни происходило в наших жизнях, мы должны, не унывая, не опускать руки, мы должны продолжать делать добро. Написано в 10 стихе «всем, а наипаче своим по вере». Ну, не унывая, может быть, ты не видишь какого-то ответа, но поверь, что будет тот день, когда мы все увидим разницу между тем, кто служил Богу и не служил. И знаете, я бы хотел призывать к молитве. Боже, помоги нам всегда молиться, не унывать, всегда творить добро и тоже не унывать. И можно не ожидать сегодня воздаяния от людей, но ожидать воздаяния от Бога. Аллилуйя! Божий благословенный Бог, я благодарю Тебя, что однажды не за наши дела и заслуги Ты нашел нас, и Ты нас помиловал во Христе Иисусе, и Ты предназначил нам новую жизнь, и Ты предназначил нам исполнять добрые дела для всех людей. Боже, Ты сегодня нам даровал все необходимое для жизни и благочестия. Я умоляю Тебя, пусть Дух Твой благий укрепляет веру нашу, чтобы не было никакого уныния. Боже, чтобы мы продолжали возносить свои руки без гнева и сомнения в наших молитвах за свой народ, Боже, за тех, кто сегодня погибает, за свою церковь. Боже, помоги нам творить добро и также не унывать, и чтобы во всем мы могли прославлять Тебя. Аллилуйя.